В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 16 августа в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми, 21 в Праге, 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. В Тбилиси заявляют, что не просили у Москвы вернуть Боржоми на российский рынок.
Уже 2 года, как компания «Боржоми Грузия» реализует гораздо больший объем продукции, нежели тогда, когда для нас был открыт российский рынок.
В Абхазии продолжают обсуждать вчерашний показ интервью с Тенгизом Китовани.
К сожалению, Тенгиз Китовани оказался у нас лицом, который может участвовать в выборах. Это очень прискорбно.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. В ночь на вторник палестинские боевики выпустили по израильскому городу Бершиева 2 ракеты. В Ливии войска Муаммара Каддафи впервые применили ракеты типа «Скат». Иран приветствовал российские предложения по ядерной проблеме. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило ранее присвоенный им Соединенным Штатам долгосрочный кредитный рейтинг на высшем по своей шкале уровне, сохраняя пока и стабильный прогноз по нему. Агентство Moody's, также подтвердившее ранее свой рейтинг США на высшем уровне, на прошлой неделе, тем не менее, снизило прогноз по нему до негативного. Третье из ведущих мировых рейтинговых агентств Standard & Poor's 5 августа снизила на 1/3 сам долгосрочный рейтинг США, который страна удерживала на высшем по шкале этого агентства уровне в течение 70 лет. В ночь на вторник палестинские боевики выпустили по израильскому городу Бершева 2 ракеты «Земля-Земля» типа «Град». По счастливой случайности ракеты упали на открытой местности, никто не пострадал, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котлер.
В ночь на вторник палестинские боевики выпустили по израильскому городу Бершева 2 ракеты типа «Град». По счастливой случайности ракеты упали на открытой местности и никто не пострадал. В ответ на обстрел израильские ВВС нанесли несколько авиаударов по сектору Газа. Как сообщает пресс-служба армии, были атакованы 4 объекта. По сообщениям из палестинских источников, удары были нанесены по нескольким сооружениям, принадлежащим группировке «Хамас», по туннелям на границе сектора Газа и Египта и по обнаруженной восточнее Газы группы боевиков, намеревавшихся обстрелять территорию Израиля из миномета. По меньшей мере 1 экстремист был убит, 5 ранены. В Израиле считают, что эскалация насилия связана с приближением 20 сентября. Руководство палестинской автономии на прошлой неделе заявило, что в этот день собирается обратиться в ООН с требованием признания палестинской независимости в одностороннем порядке, без каких-либо соглашений с Израилем. На прошлой неделе руководство Хамаса заявило, что пытается предотвратить ракетные обстрелы израильской территории и даже провело серию операций против исламистских группировок, которые не подчиняются их требованиям. Элла Котлер для «Радио Свобода», Израиль.
В Ливии войска Муаммара Каддафи впервые применили ракеты типа «Скат», выпустив одну из них по городу Брега, занятому повстанцами. Об этом сообщило вчера командование повстанческих сил. Оно также заявило о дальнейшем продвижении к столице страны Триполи. Муаммар Каддафи в понедельник призвал своих сторонников очистить страну от предателей. Обе стороны конфликта, длящегося уже полгода, опровергают сообщения о том, что они тайно ведут переговоры на тунисском острове Джерба.
Эхо Кавказа. Новости.
На пресс-конференции в Варшаве генпрокурор Польши Анджей Серемет заявил, что сотрудники, ответственные за передачу Минску данных о счетах белорусского правозащитника Олеся Беляцкого, уволены. Из Варшавы сообщает Алексей Диковицкий.
По словам генерального прокурора страны, за невыполнение его распоряжений уволены руководитель департамента международного сотрудничества генпрокуратуры Кшиштоф Коршницкий и его заместитель. Отныне все запросы белорусской стороны будут согласовываться с Министерством иностранных дел Польши.
Мы надеемся, что этого типа решения запобегнут
Надеюсь, что это позволит нам избежать удовлетворения подобных запросов и вообще не допустить в дальнейшем повторения ситуации, в которой мы оказались,
сказал генеральный прокурор.
Сразу же после того, как в конце минувшей недели стало известно о том, что польская прокуратура направила официальному Минску информацию о счетах Олеся Беляцкого, Сыромет распорядился провести внутреннее расследование, чтобы выяснить, как это могло случиться. Ранее Министерство иностранных дел Польши предупреждало прокуратуру, что подобные ситуации могут иметь место, и прежде чем направить запрашиваемую Минском информацию, необходимо проверить, кого она касается. Такое распоряжение дал своим сотрудникам и генеральный прокурор. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Великобритании продолжаются аресты участников недавних беспорядков в ряде городов, крупнейших за последние десятилетия. Арестованы, по последним данным, около 2800 человек. Почти половине из них предъявлены обвинения в вандализме, поджогах, хулиганстве и грабежах. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон накануне заявил о планах по разработке новой государственной стратегии в сфере образования, молодежной и семейной политики. Рассказывает Наталья Голицына.
Дэвид Кэмерон выступил с обширной речью в молодежном клубе в своем избирательном округе в графстве Оксфордшир, в котором назвал уличные беспорядки криминальной болезнью и пообещал объявить тотальную войну уличным бандам и бандитской культуре. Премьер-министр заявил, что грабители и вандалы не представляют ни британский народ, ни британскую молодежь. Он назвал их криминальными элементами, продуктом морального разложения и социальной безответственности. Кэмерон отверг утверждение, что беспорядки были вызваны расовыми проблемами, сокращениями государственных расходов или бедностью. По его мнению, за грабежами, поджогами и вандализмом кроются нерешенные социальные и моральные проблемы. Дэвид Кэмерон объявил, что отныне одной из приоритетных задач правительства станет изменение к 2015 году образа жизни примерно 120 тысяч проблемных семей, замеченных в антисоциальном поведении. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Власти Северной Кореи гневно осудили начавшееся сегодня совместное военное учение вооруженных сил Южной Кореи и США. Официальный Пхеньян называет маневры угрозой безопасности КНДР.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. В Тбилиси с недоумением встретили заявление главного санитарного врача России Геннадия Онищенко о возможном возвращении на российский рынок грузинской минеральной воды «Буржоми». По заявлению Онищенко, поводом для возвращения к этому вопросу стало официальное письмо производителя «Буржоми» в Роспотребнадзор с просьбой снять эмбарго на ввоз в Россию минеральной воды. Сегодня в офисе компании заявили, что с их стороны с такой просьбой к ним никто не обращался. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Сегодня телефон менеджера компании «Буржоми Грузия» Ницы Чолухашвили не смолкал. Заявление главного санитара России Геннадия Онищенко не на шутку взбудоражило грузинских журналистов. Звучали самые разные вопросы. Правда ли, что компания обратилась с просьбой в Роспотребнадзор? Планирует ли она возобновить поставку «Буржоми»? И посредством какого поставщика ведет переговоры с ведомством Онищенко? Насколько возвращение «Буржоми» на российский рынок способно увеличить доходы производителя минеральной воды? С 2006 года после запрета ввоза «Буржоми» на территорию Российской Федерации компания не обращалась с просьбой в Москву о его снятии. Такая просьба не исходила также ни от одного партнера компании, говорит Ница Чолухашвили.
После того, как «Буржоми» было отказано в российском рынке, мы действительно оказались в кризисной ситуации, но потери давно возмещены. Уже 2 года, как компания «Буржоми Грузия» реализует гораздо больший объем продукции, нежели тогда, когда для нас был открыт российский рынок. Бренд «Буржоми» представлен примерно в 40 странах мира. Мы диверсифицировали рынки и теперь работаем на то, чтобы продажи в этих странах удвоить.
В мае 2006 года Геннадий Онищенко назвал непростым решение запретить в Россию ввоз «Буржоми», но объяснил, что вода не соответствует стандартам. Эксперт Нудар Хадури не сомневается, что запрет грузинских минеральных вод, а позже и грузинских вин, имел политическую подоплеку.
Россия ждет не улучшения качества «Буржоми», а решения политических проблем.
Политолог Сосо Цинцадзе новое заявление Онищенко называет ни к чему не обязывающим. По мнению политолога, Тбилиси будет дожидаться результатов пятого раунда переговоров по поводу вступления России в ВТО, которое намечено в сентябре.
Если в сентябре там будет найден какой-то модус вивенди и России откроется путь в ВТО, тогда автоматически будут сняты все эти ограничения. Так что грузинская сторона может свободно, чистой совестью подождаться до окончательного решения.
Из-за запрета популярной минералки боржоми вместе с грузинскими производителями пострадали и российские потребители. О целебных свойствах боржоми в России было известно еще 200 лет назад.
Боржом, разве вкус твой хуже вкуса пепсикольного? Что ж там химики нашли в тебе крамольного?
Один из российских исполнителей черкесского происхождения, Тимур Шауф, даже посвятил этому песню, которая в социальных сетях Грузии стала очень популярной.
Здесь все дело дурака, их дураки, а также дураки у нас. Еще покажут нам дурацкий мастер-класс. Хей!
Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сада харчему борджоми.
А теперь переходим к событиям в Абхазии. Там продолжают обсуждать вчерашний показ интервью с Тенгизом Китовани, в котором он назвал одного из кандидатов в президенты самопровозглашенной республики Александра Анквап сотрудником грузинских спецслужб во время войны 92-93 годов. Сам Анквап назвал это интервью ложью и примером черного пиара. А абхазские парламентарии пригласили всех кандидатов и членов Совбеза на завтрашнее заседание Народного собрания, чтобы обсудить этот скандал. И сейчас у нас на линии прямой связи с Сухуми политолог Иракли Хиндба. Добрый вечер, Иракли.
Добрый вечер.
И я предлагаю вам вместе с нами послушать материал Олеси Вартанян, а потом мы обсудим то, что будет в этом репортаже.
Весь день жители Сухуми обсуждают вчерашний показ интервью Тенгиза Китовани около здания филармонии. Отчаянные споры о том, можно ли верить словам Китовани, идут в кофейнях, магазинах и на автобусных остановках. Несмотря на ажиотаж, избирательный штаб Александра Анквап посчитал нужным не торопиться с заявлениями. Весь день главный офис кандидата хранил молчание. Организаторы предвыборной кампании либо рано утром уехали с кандидатом на встречи с избирателями, либо попросту не отвечали на телефонные звонки журналистов. Однако сам Александр Анквап не стал уклоняться от комментариев. В коротком телефонном интервью «Эху Кавказа» он назвал ложью все обвинения в его адрес, заявив, что вчерашний показ интервью Китовани стал для него полной неожиданностью.
Этого не мог я предположить, и очень многие наши граждане. К сожалению, Тенгиз Китовани оказался у нас лицом, которые могут участвовать в выборах. Это очень прискорбно.
Анквап считает, что публичная презентация интервью Китовани – часть черной пиар-компании, которую против него развернул предвыборный штаб. «Сами знаете чей», – добавил он во время телефонного разговора. Сторонники Александра Анквапа более откровенны и напрямую обвиняют предвыборный штаб Сергея Шамба. На вопрос, может ли подобное развитие событий привести к открытому столкновению, как это было во время президентских выборов 2004 года, Анквап ответил.
Нет. Попытки есть, но этого не будет. Кто посмеет это сделать, будет очень серьезно отвечать перед абхазским народом.
Сухумские парламентарии надеются, что завтра им удастся сгладить ситуацию. Сегодня рано утром несколько депутатов собрались в кабинете исполняющего обязанности президента де-факто республики Нукзара Ашуба. Они сочли необходимо пригласить всех троих кандидатов на внеочередное заседание парламента, чтобы на месте разобраться, что случилось около филармонии и как сделать так, чтобы подобного больше не происходило. Одним из инициаторов слушания Гарик Саманба, председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности. Саманба также возглавляет организацию участников грузино-абхазской войны Амцахара, которая недавно поддержала кандидатуру Александра Анквап на выборах. По словам Саманба, кроме него в сегодняшней встрече в парламенте участвовали около 10 депутатов, а всего в Сухумском парламенте 35 парламентариев. Четверо из присутствовавших были сторонниками Рауля Хаджимба.
Главный смысл нашей встречи, что мы да или нет, мы решили, что да, нужно встретиться, чтобы не допускать каких-то эксцессов в дальнейшем. Очень некрасиво, что наш враг красовался здесь, в центре Сухума. Это кощунственно, еще раз говорю, это очень возмутило людей.
Сегодня вечером всем трем кандидатам будет направлено официальное приглашение принять участие в парламентском слушании. Хотя и по законодательству никаких обязательств депутатская инициатива на них не накладывает. Кроме кандидатов, на слушание будут приглашены все члены Совета безопасности, главы силовых ведомств, представитель прокуратуры, судья Верховного суда и министр де-факто правительства. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Сухуми.
Ираклий, я надеюсь, вы у нас на связи. У меня к вам такой вопрос. Сегодня в Абхазии, по мнению многих наблюдателей, развернулась настоящая война компроматов. Нынешняя предвыборная кампания напоминает им все чаще период перед выборами 2004 года, когда борьба между двумя кандидатами в президенты чуть не вылилась в столкновение между рядовыми гражданами. Что вы думаете по этому поводу?
К сожалению, действительно нет места война компроматов, хотя я бы не сказал, что это война компроматов, потому что в основном компромат исходит от предвыборного штаба одного из кандидатов. И это очень прискорбно, потому что, на мой взгляд, имеет место нарушение соглашения за чистые и честные выборы, которые были подписаны всеми тремя кандидатами, а также вот этого духа сотрудничества, компромисса, который мы все ощутили после двух совместных пресс-конференций кандидатов в президенты. И сегодня в обществе, конечно, все обеспокоены произошедшим, страсти накалены. Неизвестно, что произойдет после 26 августа. Будут ли признаны там проигравшими штабами или одним проигравшим штабом победа, скажем, кандидатов в президенты от Кваб или Шамбы или Хаджимбы. Поэтому вот мы ждем, как будут развиваться события, и ждем заседания Народного собрания парламента Республики Абхазия.
И что это может изменить, смотря как это все пройдет?
Ну, по крайней мере, все-таки могут воззвать к разуму, и так как вчерашнее мероприятие у стен филармонии, когда был показан фильм ролик с интервью Тенгиза Китавани, которое даже для наблюдателя, скажем, неподготовленного, очевидно, что это явная липа, и вот требование привлечь, там, расследовать какие-то факты, связанные с деятельностью Александра Анкваб, они тоже, мне кажется, необоснованными, потому что, если вы помните, в 2004 году прокуратура уже выносила соответствующее решение по этому вопросу, и было признано, что эти факты не соответствуют действительности. Мне кажется, сегодня все должны опять сплотиться и вспомнить, что на грани какой катастрофы мы стали в 2004 году, и не допустить этого ни в коем случае. Мне кажется, все должны воззвать к разуму в этой ситуации.
Ираклий, а как еще можно избежать обострения ситуации? Чем еще можно повернуть предвыборную кампанию в более такое конструктивное русло, дать гражданам возможность провести их в спокойной атмосфере?
Ну, вы знаете, конечно, можно говорить о том, что должны последовать реакции, да, соответствующие там от общественных организаций и так далее, но не знаю, приведет ли это к спокойствию. Вот была реакция, кстати, Рауля Джункаевича Хаджиба, на мой взгляд, совершенно справедливая, в которой он также выражает удивление произошедшим вчера. Но, на мой взгляд, просто кандидаты сами должны осознать меру своей ответственности за те или иные поступки и решения свои. И иначе ничего нельзя сделать. Никто, кроме них, не сможет остановить своих сторонников, когда настанет час Х. Надеюсь, этот час не настанет.
Ираклий, спасибо вам большое. Напомню слушателям, что у нас на линии прямой связи с Сухуми был политолог Ираклий Хиндба.
Эхо Кавказа.
И в продолжение темы наш корреспондент в Сухуми Анаит Гагарян поговорила с жителями столицы самопровозглашенной Республики Абхазия, поинтересовавшись, как действует на них компромат на кандидатов в президенты.
В последнее время в прессе, в интернете появляются различные статьи, компромат на того или иного кандидата. Скажите, вот эта информация как-то влияет на ваш выбор?
Я думаю, что нет, потому что все это предвыборная кампания, это тоже часть этой предвыборной кампании. То есть опорочить другого кандидата в глазах всего народа. Я думаю, что люди сами знают, на кого им голосовать и знают почему. Так что мне кажется, что это не влияет на итоговый выбор. человека.
А у вас нет такого опасения, что могут повториться события 2004 года? Ну, та ситуация, которая была накануне тех президентских выборов.
Нет, я думаю, что такого уже не будет. Сейчас уже немножко другая ситуация. Сейчас уже мы свободное демократическое государство и должны как-то по-другому решать такие вопросы, если кому-то что-то не понравилось в итогах выборов.
Я думаю, правда все равно вылезет, как бы не скрывать это все. Вот когда президентские выборы или какие-то выборы начинаются, вот он там какой-то компромат, ну надо было раньше, почему не раньше, а вот именно когда он идет человек в политику и начинаются какие-то компроматы искать. Надо реально вот как есть человек и как бы преподнести людям, какой он на самом деле есть. Вполне возможно, что опять столкнут народ таким образом. Меня Беслан зовут.
Вам не кажется, что могут повториться события, которые были в 2004 году накануне тех президентских выборов?
Где-то есть такое немножко, может быть, есть на сомнение, но не знаю, может, здравый смысл. Мы всегда так говорим, но может и быть. Точно не могу с уверенностью сказать.
На меня абсолютно ничего не влияет. Для меня самое главное – благополучие республики, семьи и решать работать, зарабатывать деньги. Никогда нельзя взывать человека, фактами надо говорить со своим делом. Сергей.
Как вы относитесь к подобного рода материалам, которые публикуются?
Конечно, неприятно, но, в принципе, я ожидала, что так и будет. Но все-таки на мой выбор это не повлияет. Я решила голосовать за того человека, кандидат которого изначально выбрала. Акама.
Для меня, как для гражданина, важно на самом деле, чтобы была информация, которую можно будет черпать там, с определенных газет, с телевидения, с интернета. Но мое мнение никак не будет складываться, исходя там, скажем, из той информации, поскольку мои умозаключения будут исходя из моего собственного понимания вообще как мира, так и политической обстановки в стране. Для меня особо это важную роль не играет, однако я бы хотела это видеть, что ведется работа, что люди занимаются делом. И чтобы была информация, не которая компрометирует личность какого-то определенного человека, хотя, в принципе, черный пиар возможен. Ну, чтобы это был черный пиар, который входит в рамки, а не который будет осквернять личность человека. Сария.
Можно назвать компроматом, а можно назвать фактом. И только спрашивается, почему до этого молчали.
Ну, в 2004 году и ранее этого. Нет, вы там тоже говорили.
Если они были, то надо было это заранее сказать, если они были известны до того, а не по случаю там выборов там и так далее.
У вас нет такого ощущения, что повторяются события 2004 года?
Нет, до этого не дойдет.
Ничего нового в этом нет, потому что это уже очень давно вообще витает в воздухе, об этом говорили и в 2004-м, и потом, и до этого тоже. Но просто я считаю, что использовать нашего врага, который занимался расстрелом вообще наших детей, сыновей, женщин, я имею в виду Китованик, что бы он ни говорил, это правда или ложь, я не знаю, его я бы не стала использовать.
Анна Игнуварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Продолжаем тему абхазских выборов. Сегодня в Центральной избирательной комиссии самопровозглашенной Республики Абхазия прошла пресс-конференция, на которой председатель ЦИК Батал Табагуа рассказал о ситуации с дополнительными списками избирателей и как в целом проходит подготовка к выборам. Из Сухуми передает Семен Пегов.
Первым делом председатель ЦИК Республики Батал Табагуа сообщил журналистам о том, что сегодня, за 10 дней до дня голосования, на участках вывешены списки избирателей, а накануне выборов председателям участковых комиссий будут выданы сами бюллетени и печати, которыми будут ставиться штампы в паспорта проголосовавших. Однако, понятное дело, главная тема пресс-конференции – это не организационные моменты, а реакция Батала Табагуа на заявление кандидатов по поводу нестыковок, найденных представителями штабов в базе данных по избирателям, которую, к слову сказать, претендентам на высший государственный пост предоставил все тот же ЦИК. Напомним, что речь шла о двойниках. Несколько дней ЦИК отмалчивался, и вот теперь Батал Табагуа сделал достаточно резкое заявление. В базе данных так называемых двойников нет.
Выступали представители, я не буду останавливаться на конкретных фамилиях, именах и так далее, представили документы, где показывают конкретно списки, где указаны двойники. Что одно и то же лицо указано два раза. Как выяснилось, это не тот документ, который мы предоставляем. Где они взяли эту базу, каким образом ее использовали, это никто не может объяснить. Более того, когда вопрос коснулся того, когда мы потребовали сегодня, чтобы нам назвали тех людей, кто использовал эти базы, оказалось, что конкретно никого за ними нет.
Заявил Баталтабаго, что касается других предложений некоторых кандидатов о введении 2% барьера для голосующих по дополнительным спискам или применения практики маркировки избирателей, здесь председатель ЦИКа всю ответственность возложил на парламент. Если законодатели примут соответствующие решения, ЦИК, естественно, их исполнит. Правда, как юрист, сам Баталтабаго к этим предложениям относится достаточно скептически.
У меня лично никаких личных отношений быть не может. Есть законодатель, парламент Республики Абхазии. Если он примет решение делать маркировки на руке, на пальцах, на лбу, проблем никаких нет, как они скажут, так и будем делать. Как это организовывается, как это делается, мы не знаем.
Говорит Баталтабаго, еще раз на этой пресс-конференции было озвучено количество граждан, которые имеют право участвовать в голосовании. На сегодня число избирателей составляет 143 735 человек. Кроме того, Табаго отметил, что на выборы ожидается приезд большого количества иностранных наблюдателей и покритиковал абхазские организации, в уставе которых прописаны пункты, подразумевающие наблюдение за выборными кампаниями. Их насчитывается 17. За исключением Лиги избирателей за честные выборы ни один представитель из этих организаций в ЦИКе пока что не появлялся. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Сегодня абхазские избирательные участки должны были вывесить списки граждан самопровозглашенной республики, которые имеют право принять участие в голосовании. Наш корреспондент Рустам Зантария вместе с коллегами решил проверить, были ли списки вывешены вовремя.
Первым наша группа посетила избирательный участок номер 1 5-го избирательного округа, который расположился в здании 10-й средней школы столицы. В эти дни практически во всех школах республики идет ремонт и подготовка к новому учебному году. Тем не менее, большинство избирательных участков расположилось именно в учебных заведениях. В горской школе имени Лакоба все члены избирательной комиссии уже с раннего утра на рабочем месте. Списки избирателей аккуратно вывешены. Как говорит председатель комиссии Владимир Кетия, для их уточнения пришлось обойти каждый дом.
Списки избирателей составлены, вовремя вывешены. Сегодня могут избиратели ознакомиться со списками избирателей. У нас все подготовлено, идет дежурство. Списки мы получили от Центральной избирательной комиссии. Мы проверили, подворный обход сделали, 1361 человек. Так что уменьшений нет, только есть увеличение.
По словам Кетия, количество избирателей с прошлых президентских выборов увеличилось не более чем на 50 человек. Причина, по его убеждению, во внутренней миграции населения. Каждый, не нашедший себя в перечне имен и фамилий, но имеющий прописку на территории участка, как говорит председатель, будет тут же внесен в список. Для работы с избирателем на этом участке готовы. В комнате для голосования осталось оборудовать только кабинки. Все члены комиссии подчеркивают доброжелательность горожан. Более того, прогнозируют высокую явку. Вывешены списки избирателей и на втором избирательном участке 7-го округа, что в здании средней школы номер 12 микрорайона «Маяк». Здесь, по словам председателя комиссии Риты Лакербая, рост числа избирателей не наблюдается. Подворный обход, как утверждает глава комиссии, обнаружил почти полное совпадение со списками, оставшимися с прошлых президентских выборов.
Каждый дом обходим, наши учителя обходят, и мы записываем тех, кто на месте находится. Но вы сами понимаете, что немногие здесь живут, и поэтому списки были уточнены в избиркоме. Количество тех списков, которые у нас были на прошлых выборах, сейчас они совпали. Вот у нас на участке 612 человек должны проголосовать.
И на этом участке, как говорит Рита Лакербая, можно не только проверить наличие своей фамилии в списке, но и при желании получить открепительное удостоверение. Если на «Маяке» работа избирательной комиссии идет неспешно, то в новом районе столицы списки вывешивались в скором порядке ближе к полудню. Первый избирательный округ нового района сегодня едва ли не самый большой в Сухуме и состоит из 3 избирательных участков. Как говорит председатель первого участка Зураб Канджария, на прошлых президентских выборах округ состоял из 2 участков. Но, как показал опыт, этого недостаточно.
Разделение с тем связано, что вот людей много. Вот мы к 8 часам здесь даже люди не смогли проголосовать, не успевали. Просто было много людей, не получалось. А это мы сейчас распределили на 3 участка, и намного легче. До 3 участка где-то получается до 5000.
Несмотря на столь большое количество избирателей, как говорит Канджария, разница с прошлыми списками лишь в несколько десятков человек. Голосовать, по убеждению главы участка, придет более 70% избирателей. Но он уверен, избирательная комиссия со своей работой справится. Рустам Зантария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час 29 минут. В студии Кэти Бочуришвили. И в следующие полчаса нашей программы жители грузинской столицы оценивают экономическую политику страны.
Нодар Чичинадзе подчеркивает, что более 62% опрошенных не поддерживают экономическую политику правительства.
С нового года поднимутся зарплаты и размеры пенсии сотрудников МВД де-факто Южной Осетии.
Они все-таки выжидали. Им говорили, что вот правительство России примет какое-то решение, чтобы им назначать пенсии.
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В сентябре этого года Франция и Германия предложат Евросоюзу установить общий налог на финансовые операции. С таким заявлением выступили президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров в Елисейском дворце. Германский и французский министр финансов с сентября месяца представят европейским инстанциям общее положение о налоге на финансовые операции, уведомил Саркози. Меркель сообщила в свою очередь, что необходимость этого налога очевидна. Компания-производитель грузинской минеральной воды «Боржоми» не вносила заявку в Роспотребнадзор на возобновление поставок своей продукции на российский рынок. «Мы не обращались к российской стороне и ничего не можем сказать о возможности возобновления поставок в Россию», сказала менеджер компании по связям с общественностью Ница Цакалашвили. Российские СМИ на этой неделе сообщили со ссылкой на Роспотребнадзор, что Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека поступило официальное обращение по вопросу ввоза в Российскую Федерацию минеральной воды «Боржоми», которая в настоящее время изучается, передает новости Грузии. Ранее главный государственный санитарный врач Российской Федерации Геннадий Онищенко заявил, что грузинское вино и минеральная вода смогут вернуться на рынок Российской Федерации, если пройдут все процедуры допуска и при гарантиях безопасности продукции. Весной 2006 года, после обострения грузино-российских отношений, Роспотребнадзор запретил ввоз на российский рынок грузинских вин и минеральной воды «Боржоми», назвав официальной причиной запрета низкое качество продукции. Президиум парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия назначил выборы президента на 13 ноября 2011 года. Члены президиума единогласно поддержали данный вопрос и приняли решение вынести его на сессию парламента, которая состоится в среду 17 августа. По словам спикера парламента республики Станислава Кучьева, в соответствии с Конституцией выборы президента пройдут в первое воскресенье месяца, следующего за тем, в котором истекает срок полномочий президента Южной Осетии. Президиум парламента также рассмотрел вопрос о образовании и назначении членов Центральной избирательной комиссии республики. Этот вопрос также будет вынесен на сессию парламента, сообщает Интерфакс. Художественный руководитель драматического театра имени Руставели Роберт Стуруа освобожден занимаемой должности. Приказ о освобождении Стуруа с должности подписан министром культуры Грузии Никой Руруа. Минкульт подтвердили причину агентства Первели информацию об отставке Роберта Стуруа, однако уточнять причину этого воздержались и отметили, что об этом, возможно, заявит завтра сам министр. В ходе рабочей поездки по Ахалгорскому району делегация правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия во главе с премьер-министром Вадимом Бровцевым на месте ознакомилась с состоянием строительства автодороги Тбилиси-Бекари.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Сегодня Президиум парламента де-факто Республики Южная Осетия принял решение рассмотреть на завтрашней сессии законопроект о назначении даты выборов президента. По разным причинам законодатели долгое время не могли определиться с выбором даты голосования. И, судя по всему, завтра, на завтрашнем заседании, тема будет закрыта окончательно. С подробностями из Цхинвали Зарина Санакоева.
Как и предполагалось, президиум парламента считает, что выборы должны быть проведены 13 ноября текущего года. Собственно, в том, что именно это число будет названо, мало кто сомневался, поскольку 12 августа президент подписал указ о проведении референдума о государственном языке 13 ноября текущего года. Можно почти с полной уверенностью сказать, что завтрашнее голосование будет техническим, его положительные итоги предрешены. Уже многим в республике надоела ситуация неопределенности, которая сложилась из-за правовой коллизии. Ее причиной стал более ранний указ президента назначить референдум о статусе русского языка на 11 сентября 2011 года. Срок полномочий прежнего состава Центральной избирательной комиссии, которая по закону должна была заниматься организацией всенародного голосования, истекает 31 августа. А значит, ни референдумом, ни выборами старый ЦИК уже не имел права заниматься. Специальной комиссии удалось найти компромиссное решение. Новый ЦИК будет сформирован в соответствии с законом о выборах, а не законом о референдуме. Вице-спикер парламента Юрий Дзицойто говорит, что прежние законы запрещали проводить референдум в год выборов. Однако 5 лет назад эти нормы были отменены, и сейчас приходится сталкиваться с правовой неурегулированностью многих вопросов, говорит Юрий Дзицойто.
Нам удалось выйти из этой ситуации, но я думаю, что ненадолго, и в принципе мы рекомендовали соответствующему комитету парламента Южной Осетии вернуться к этому вопросу уже после выборов и отменить ту поправку, которая позволила проводить референдум в один год с выборами.
Кроме вопроса о дате выборов, завтра парламент должен рассмотреть вопрос о назначении членов избирательной комиссии. Президент республики пока не представил ни одной кандидатуры. Закон дает ему право назначить половину членов ЦИК, включая ее председателя. Главный юрист парламента Южной Осетии Зита Бесаева говорит, что до 31 августа время есть, поскольку полномочия старого ЦИКа еще действительны.
Так или иначе, если завтра будут назначены дата выборов, Одногусток должен уже приступить к работе. Видимо, будут нарушены какие-то временные рамки, но в то же время мы указали на то, что новый ЦИК приступает с 31 августа. Видимо, все-таки президентская квота к этому времени должна будет быть представлена с 31 августа. И так что председатель Центральной избирательной комиссии, наверное, в этому времени уже должен быть представлен.
Новый ЦИК начнет работу 1 сентября, когда до выборов останется 2 месяца и 13 дней. Однако неофициально предвыборная кампания уже стартовала. По крайней мере, около десятка человек уже объявили о своем желании баллотироваться и фактически вступили в предвыборную борьбу. Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
Центр социологических и маркетинговых исследований IPL и Ассоциация молодых финансистов и бизнесменов Грузии обнародовали сегодня результаты опроса жителей столицы об экономической политике правительства страны. Презентация исследования прошла в тбилисском отеле «Старый Метехи». Подробнее в сюжете Эдиты Бадасян.
Всего было опрошено 1000 человек. Как подчеркнул вице-президент НПО Ассоциация молодых финансистов и бизнесменов Грузии Нодар Чичинадзе, несмотря на то, что власти неустанно говорят об экономическом росте страны, на самом деле он не столь велик.
И это подтверждают результаты проведенного исследования, согласно которому 46% опрошенных заявили, что их прибыль за последние 5 лет значительно сократилась, а у 32% осталась неизменной. На это повлиял мировой финансовый кризис. Однако большее влияние имели внутренние факторы, такие как война в августе 2008 года. Кроме того, постоянно напряженная политическая ситуация в стране. Вспомним разгоны демонстрантов в ноябре 2007 года и 26 мая этого года. Все это повлияло на общую ситуацию, и экономический рост приостановился.
Но Нодар Чичинадзе подчеркивает, что более 62% опрошенных не поддерживают экономическую политику правительства.
Этот результат напрямую связан с тем, что только 35% опрошенных имеют работу. Это следствие неграмотной политики властей как в социальной сфере, так и в сфере бизнеса. Мы знаем, что давление на бизнес возросло, и это отразилось на трудоустройстве и зарплатах. И 62% ее противников – это реальный показатель того, что экономическая политика государства далека от идеала и должна быть пересмотрена.
Экономист Важа Беридзе обратил внимание на то, что около 80% опрошенных высказались против употребления геномодифицированной продукции. Экономист отметил несоответствие между словами и поступками властей, которые говорят о необходимости вступления в Евросоюз, но сами фактически препятствуют этому, что показывает широкое распространение геномодифицированной продукции в Грузии.
Это жесткие правила, по которым европейское сообщество очень скрупулезно относится к пищевым продуктам, которые сделаны с использованием геномодифицированных продуктов. Там запрещены геномодифицированные сорта и пищевые продукты. Поэтому, если мы и дальше будем внедрять геномодифицированные сорта в нашем сельском хозяйстве, то мы пойдем не в сторону Европы, а в сторону Сингапура.
Однако результаты исследования показали, что только 6% опрошенных выступают за сингапурскую модель развития страны, а более 68% высказались за европейский вектор, говорит эксперт по экономическим вопросам Гия Хухашвили.
Экономическая система в Европе выстроена на базе демократической и политической системы. Но когда власть говорит о Сингапуре, она больше имеет не систему экономического стимулирования, а то, что там практически нет политического процесса. Там одна доминирующая политическая сила и вообще нет никакой демократии. И люди понимают все это, что люди предпочитают вот ту модель, где демократия не только в экономике, но и в политике.
Говорит эксперт. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Ну, а теперь настало время рубрики «Взгляд из». Наш постоянный автор из Тбилиси Сосо Цискаришвили возвращает нас к теме абхазских выборов и к статье Тенгиза Китавани, опубликованной в «Московской правде».
Грузинские политологи и независимые эксперты как бы сговорились. О президентских выборах в Абхазии быть немногословными, нейтральными и корректными. Увы, ничего полезного из собственного опыта по выборам президентов предложить жителям Абхазии мы не сможем. Надеюсь, также думают о собственном опыте и наши коллеги из соседних с Грузией стран. Одно лишь словосочетание «московская правда» для многих жителей Грузии уже удачный анекдот. Но когда в печатном органе с аналогичным названием вдруг публикуется, мягко говоря, неудачный анекдот за подписью грузинского генерала, архаичного иммигранта-беглеца со времен предыдущего тысячелетия, молчание вряд ли может оказаться золотом. Допустим на одну секунду, что Тенгиз Китавани глаголит истину, и господин Анквап был шпионом-информатором Шеварднадзе во время военных действий в Абхазии в 92-3 годах. Возникает вопрос, в чьих интересах находится распространение такой информации здесь и сейчас? Грузии, родины генерала-бунтаря, может быть, Абхазии, опозорившие воинствующего генерала, или России, приютившие блудного генерала, основного зачинщика с грузинской стороны перевода политического противостояния между Тбилиси и Сухуми в вооруженное столкновение. Кстати, с надеждой на оружие, списанное с российских военных баз и полученное им от руководства Закавказского военного округа в Тбилиси. В любом случае, неуместное увлечение жанром неправдоподобных мемуаров может иметь лишь сиюминутный эффект и не более. Скорее всего, оно может сыграть роль противоположную той, которая могла быть задумана анонимным автором сценария. Опубликованные в сегодняшней грузинской прессе отклики на опуск Китавани некоторых нынешних оппозиционных лидеров с опытом работы в грузинском правительстве 90-х годов сходятся в оценках, что вместо дискредитации достойного врага и честного противника грузин Александра Анклаба, «Московская правда» добилась очередной самолюстрации Тенгиза Китавани. Уверен, жители Абхазии с позитивным опытом предыдущих президентских выборов с достоинством справятся с нелегкой задачей выбора лучшего кандидата и желаю им не разочаровываться в своем фаворите до следующих президентских выборов.
Это был наш постоянный автор из Тбилиси Сосо Цискаришвили. Продолжаем тему. На этой неделе в эфире абхазского телевидения выступают кандидаты в вице-президенты самопровозглашенной республики, а на следующей неделе время в телеэфире получат и претенденты на пост абхазского лидера. Но общественность куда больше интересует, когда состоятся дебаты между кандидатами, согласие на которые дали все трое в минувшую субботу. пятницу. И состоятся ли они вообще? Тему продолжит Виталий Шария.
Вчера вечером в прямом эфире абхазского телевидения прошла часовая передача с участием кандидата в вице-президенты Абхазии Михаила Логова. Она открыла двухнедельную серию передач такого формата. На этой неделе на вопросы журналистов и телезрителей будут в прямом эфире отвечать также в порядке очередности кандидаты в вице-президенты Светлана Джергения и Шамиль Адзенба. На следующие кандидаты в президенты Сергей Шамба, Рауль Хаджимба и Александр Анквап. Нетрудно предвидеть, что именно к последним трем встречам интерес журналистов и общества в целом будет наиболее велик. Но кроме того, в прошлую пятницу на совместной пресс-конференции «Варсмира» все трое кандидатов в президенты, отвечая на один из вопросов, дружно согласились участвовать в теледебатах между собой. Но пока неизвестно, когда и как те будут происходить. Раньше в Абхазии теледебатов кандидатов в президенты не было, а это общепринятая в развитых демократиях практика. Вспомнить хотя бы многие ставшие знаменитыми теледебаты кандидатов в президенты США. Довелось, кстати, недавно встретить в интернете следующее мнение. А зачем нам в Абхазии теледебаты кандидатов? Зачем их сталкивать лбами? На это я бы ответил так. Общение глаза в глаза заставляет участников разговора вести его в цивилизованной, максимально корректной форме. Ведь перешедший красную линию мгновенно теряет у нас обычно в рейтинге. А что, разве лучше, когда на встречах с избирателями в регионах начинают звучать весьма нелицеприятные вещи об отсутствующих, причем не стесняемые уже рамками корректности? И еще, как заявлял в свое время один политик, всегда лучше говорить друг с другом, чем друг о друге. По мнению, высказанному одним из моих коллег, элементы теледебатов присутствовали уже и на упомянутой пресс-конференции, когда, в частности, кандидаты поочередно рассуждали о возможности срочного внесения изменений в закон о выборах президента. Кстати, полноценных теледебатов кандидатов в президенты страны ни разу не было раньше и в России. Каждый раз действующие руководители страны воздерживались от этого. А закона, который их обязывал бы участвовать в таких теледебатах, естественно, нет. По такому же пути шли и в Абхазии. Ныне, похоже, всем абхазским кандидатам уже невозможно будет отказаться от данного на всю страну обещания. Правда, в самом начале Александр Анквап отреагировал на прозвучавший на пресс-конференции вопрос так: «А что, если мы соком в студии начнем друг друга обливать?» Вспомнив про давнишний инцидент в ходе телеобщения Жириновского и Немцова. «Если только сами с собой сок не принесете», — успокоил его кто-то из журналистов. «В студии его точно не будет». Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Ну, а теперь традиционный по вторникам обзор юго-осетинской прессы. Как обычно, его подготовила Агунда Битарова.
Читаем прессу.
Юго-осетинская газета «Республика» публикует результаты социологического опроса о возможных вариантах развития Аланской епархии. Сейчас она фактически находится на развилке, и ей предстоит выбор из трех вариантов. Остаться в лоне греческого синода противостоящих, перейти под амофор русской православной церкви или стать автокефальной, то есть независимой. Корреспонденты газеты «Республика» обратились к чиновникам и духовенству Южной Осетии с просьбой поделиться своим видением будущего церкви. При этом газета напоминает, что попытки Аланской епархии в 90-х годах прошлого века перейти под юрисдикцию Русской Православной Церкви окончились неудачей. РПЦ по-прежнему признает Южную Осетию канонической территорией Грузинской Православной Церкви, о чем местное паство не хочет даже слышать. Недавняя встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с патриархом Грузинской Православной Церкви Ильей II только подтвердила неизменность позиции РПЦ по данному вопросу. Мнение респондентов газеты оказалось единодушным. И чиновники, и духовенство сказали, что Аланская епархия должна стать самостоятельной. Епископ Аланский отец Георгий со своей стороны подчеркнул, что статусу автокефалии церковь пока не соответствует, но курс выбран верно, и проблемы в основном связаны с решением финансовых вопросов. Отец Иаков, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы, отметил, что епархия изначально создавалась как национальная церковь и не может находиться ни под чьей юрисдикцией. Уполномоченный по делам религии при президенте республики Соня Хубаева считает, что самостоятельный статус епархии соответствует исторической справедливости. Духовенство Южной Осетии выступает за добрососедские отношения с другими церквями. Из истории известно, что Аланская митрополия в средние века находилась под юрисдикцией Константинопольского патриархата. Последнее упоминание об этом в исторических источниках относится к XVI веку. Интервью с мэром города Цхинвал Герасимом Хугаевым публикует информагентство РЕС. Хугаев подчеркнул, что относится к Цхинвалу как к центру выражения национальных чувств и обещает превратить районы города в современные и благоустроенные зоны. Улицам города требуется ландшафтный дизайн, спортивные и игровые площадки, красивые скверы для отдыха горожан. Многое из этого, по словам Хугаева, уже осуществляется, но основные работы по благоустройству города предполагается начать после завершения работ по замене подземных коммуникаций. Мэр Хугаев также обещает решить проблему водоснабжения города. Интернет-портал Отсамонгару рассказывает о поездке лидера Народного фронта Южной Осетии, оппозиционера Джамбулата Тедеева и бывшего секретаря Совета безопасности республики Анатолия Баранкевича в Цхинвал. Многие жители города, говорится в статье, уставшие от невзгод и неустроенности, выражали ему поддержку и благодарность за оказываемую помощь. По словам автора статьи, на улицах Цхинвала невозможно дышать от пыли и сильной загазованности. Спустя 3 года после войны город, по мнению интернет-портала Отсамонга.ру, остается оккупированным. Но оккупировали его якобы уже чиновники из Дома правительства, в котором царствуют, цитирую, «алчность и безразличие вместо совести». Конец цитаты. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, Цхинвал.
Читаем прессу.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. С нового года зарплаты и размеры пенсий сотрудников МФД де-факто Южной Осетии будут подняты до общероссийского уровня. Парламент намерен в перспективе подобным образом индексировать и пенсии госчиновников. С подробностями наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Сегодня Президиум парламента республики вынес на рассмотрение законодательного собрания вопрос о ратификации соглашения с Россией о порядке пенсионного обеспечения сотрудников органов внутренних дел. Это соглашение, которое 13 июня подписали министры внутренних дел Валерий Валиев и Рашид Нургалиев, предполагает, что югоосетинским правоохранителям будут назначать пенсии как российским. Новость, которая не может не обрадовать семьи милиционеров. С 92 года они получали пенсии во Владикавказе, но около 5 лет назад эту практику приостановили. Милиционер, вне зависимости от выслуги и звания, мог претендовать лишь на минимальную пенсию по старости. Для граждан России это около 3000 рублей, а в Южной Осетии она варьируется от 800 до 1600 рублей в месяц. Милиционеры предпочли вообще не получать пенсии, говорит начальник отдела назначения расчета и выплат пенсии и пособий Пенсионного фонда Южной Осетии Клара Джиоева.
За последние 5 лет наши сотрудники МВД страдали. Они все-таки отработали свой стаж в органах, и они на общих основаниях здесь не хотели, чтобы им назначали пенсии. Они к нам не обращались, они все-таки выжидали. Им говорили, что вот правительство России примет какое-то решение, чтобы им назначать пенсии.
Теперь, например, пенсия майора с 20 годами выслуги, не считая прибавки за участие в боевых действиях, составит около 10 тысяч рублей. А с нового года, когда вступит в силу уже проанонсированное Рашидом Нургалиевым повышение денежного довольствия и пенсии для сотрудников органов внутренних дел, майорская пенсия составит около 17 тысяч рублей. По местным меркам целое состояние. Вице-спикер парламента Южной Осетии Мирас Ховребова говорит, что милиционеры не единственные в Южной Осетии, кого ожидает рост пенсии до российского уровня.
Я надеюсь, что такие соглашения мы подпишем и с другими ведомствами. Есть уже подготовленный законопроект о госслужащих в Южной Осетии. Но Вот никак из правительства до парламента не дойдет, чтобы мы его приняли уже как закон. Ну, а в ожидании этого закона, который предусмотрит, разумеется, и пенсию, стаж работы и все остальное для всех госслужащих, отдельно двустороннее такое соглашение было подготовлено, и завтра мы его будем ратифицировать на сессии.
Для прочих граждан, которые не подпадают под категорию представителей социально значимых профессий, пока пропуском в благополучную старость остается лишь российское гражданство. Правда, они могут рассчитывать лишь на минимальный размер трудовой пенсии по старости. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
И завершаем программу еще одной традиционной рубрикой «Картинки с выставки». Мой коллега Демис Паландов подготовил для нее материал, в котором рассказывается о празднике Феррагоста в Италии.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Вторникам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». 15 августа в Италии отмечают праздник Феррагосто. На самом деле это несколько праздников в одном. Для христиан это праздник Успения Богородицы. Для историков еще и языческий праздник окончания летних сельхозработ. 2000 лет назад первый римский император Август приспособил этот праздник для чествования себя самого. Естественно, в августе, в тот месяц, которому он дал собственное имя. Для современных итальянцев Феррагосто – кульминация лета, отпуск, опустевшие города, народные гуляния, вечеринки на пляже и всякие другие невинные развлечения, вроде бросания друг в друга воздушными шариками, наполненными водой. А Феррагосто моему коллеге Валентину Барышникову рассказывает итальянский католический журналист Джованни Бенси.
Феррагосто – это искажение латинских слов «ферия августи», что значит «праздник августа» или «августовский праздник» или «августовский отдых». И этот праздник был установлен в Древнем Риме императором Августом в 18 году до нашей эры. Это был праздником, посвященным окончанию основных сельскохозяйственных работ, которые, конечно, играли большую роль в Древнем Риме. И праздник, так сказать, растягивался в течение всего месяца.
Август учредил этот праздник именно как праздник окончания сельхозработ, или это носило оттенок празднования в честь самого императора Августа?
Ну, конечно, это в честь самого императора, это само собой разумеется. Но вот император захотел, конечно, снискать себе симпатию граждан, жителей Рима, именно формулой известной «Panem et circenses», значит, «хлеб и игры».
Давайте перейдем к христианскому празднику Феррагоста.
Это было в VI веке. После того, как церковь пыталась запретить августовские празднования, но запретить вот это празднование не удалось. И поэтому церковь, как и было со многими другими обычаями и праздниками языческого времени, церковь благословила вот этот праздник и переиначила его значение и установила в этот день праздник Успения Богородицы. И поэтому в народе, вот в Италии, праздник называется также «Августовская Богородица».
А какая, собственно, католическая религиозная традиция празднования Феррагоста?
Во многих городах, во многих поселках и городках Италии есть традиционные такие шествия, крестные ходы в честь Богородицы, тоже игры, соревнования, бега лошадей и даже ослов. И вот все это остается по форме как наследие древнего времени, древнего Рима, а по содержанию во все это вложен такой смысл покаяния или посвящения вот своей радости Богородице и так далее.
Феррагоста в современной Италии – это далеко не только религиозный праздник, но и светский. Это праздник, когда города пустеют, люди уезжают отдыхать.
На пляжи, в курорты, не найти места в гостиницах и так далее. Но это было, скажем, реалистически до недавнего времени, потому что в этом году и в прошлом году, как известно, у нас, или как везде в мире, есть финансовый кризис, экономический кризис. И поэтому у людей меньше денег. В этом году, например, вот этот всеобщий уход вот людей на отдых был не таким массированным, и вот многие остались дома. Раньше вот не было в этом месяце, в Италии не было никакой политики. Вот правительство и парламент тоже разбегались, исчезали на 15 дней, на 2 недели. А в этом году пытались тоже это сделать, но были протесты и так далее. И в конце концов решили, что правительство и парламент остаются на месте, потому что надо следить за вот финансовым кризисом.
О празднике Феррагосто рассказывал журналист Джованни Бенси.
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
Материалы для рубрики «Картинки с выставки» подготовил мой коллега Демис Паландов. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.